жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Вячеслав Иванович. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вячеслав Иванович, эта студия видела очень много людей. Здесь бывают очень юные ребята, которые то ли недавно из тюрьмы вышли, то ли недавно из репцентра вышли. Здесь бывают зрелые мужи, пасторы, которые много лет ведут паству, церковь, но объединяет всех их одно. Когда-то, в свое время, каждый из них сделал свой выбор. Выбор в пользу Бога. Как было в вашей судьбе?
Хорошее слово выбрали. Выбор. Наверное, в своей жизни я очень много остановился перед этим словом и делал этот выбор. Так было тогда, когда я себя только начал ощущать человеком на земле и делал выбор, куда мне пойти, потому что отца у меня не было, я, по крайней мере, его не помню. Мать была постоянно занята, приходила уставшая, раздраженная с работы. Зачастую ей даже вечером нечем было покормить, потому что я ровесник Победы после войны, вы знаете, какое у нас было благополучие. Были мы голодные, оборванные, и фактически во дворе был жилкоповский двор, там 17 квартир было с общим двором, и у меня была кличка такая, меня называли Байстрюк, то есть как бы незаконно рожденный, у которого нет отца. И нужно было выбрать в своей жизни, или быть байстрюком и продолжать быть таким и с этой же кличкой умереть, или же сделать какой-то свой выбор. Когда пришло осознание то, что Бог есть такой, как Он о себе сказал, это был я уже очень взрослым мужчиной, а впервые я услышал это слово «Бог» от моего дедушки. У него было всего лишь трёхклассное образование, и до сих пор у меня лежит его Евангелие, которое было подарено, конечно, на церковно-славянском языке. И там было благодарно за то, что вот он так добросовестно изучал Слово Божие. И у меня был выбор, почему я читаю книжки там про шпионов, зачитывались там, про детективы и все, и никогда меня не тянет. Я открываю там... Авраам родил Исаака, Исаак родил Иака. Зачем они мне? Какие-то евреи кого-то рождают, мужчины рожают это все. Это мне было непонятно. Я должен был сделать выбор. Я сделал его, пока это не мое.
Вячеслав Иванович, вот это и есть выбор. Дело в том, что то, что байстрюк, это уже о многом говорит. Это такое звание, да? Нет отца. Но выбор для маленького человека – это... Ну, по моему опыту и по всем встречам, которые здесь состоялись, это не то, чтобы сразу в пользу Бога. А выбор – это выбрать путь, ну, упрощенно скажем, хороший или путь зла. Где самовыразиться? А вот то, что вам надо было самовыразиться, мальчику, который не дотягивал статусом, это очевидно. Вот из нескольких слов уже понятно. Угу. Как вы самовыражались? 7 лет вам, 9, 12?
Да.
Заявите о себе.
Район, в котором я рос, это был район блатных, это был воровской район, и там я видел, что завтра для меня это будет украл, выпил, в тюрьму. Так было у всех. И я это видел, и оно было у меня перед глазами. Один брат садился в тюрьму, другой выходил, опять воровали. И, честно говоря, конечно, нас начинали учить с детства. И мы приворовывали, бегали по магазинам, и там, накладывая одну книжку на другую, поднимая две книжки, в общем, там своя методика. Но это было тоже предложение выбора. Ты кем хочешь быть? Это было, конечно, заманчиво, без денег, это все получить эту книжку. Ну, нам, пацанам, казалось заманчиво. Но я не знаю, мудрости, конечно, откуда там. Наверное, это все-таки однозначно Божий промысел. Однозначно, который говорит, ты хочешь так жить? Я так не хотел. Может быть, мне изначально казалось, что это моя трусость, когда я был маленьким таком. Может быть, это все-таки были еще какие-то мотивы. Но в конце концов, мне это очень не нравится. И уже тогда, уже таким маленьким, вот я как только начал осознавать, нет, я не хочу, я не буду. А потом оно продлилось, когда я закончил школу. Мало того, я помню, мне было 14 лет, и у меня развалились ботинки. Я спрашиваю мамы, мам, надо ботинки купить. Она говорит, сынок, возьми листочек бумаги, напиши 50 рублей, это моя зарплата. Из этих 50 рублей нужно заплатить за квартиру, купить хлеб, сахар, масло, там что-то еще. Масло, конечно, подсолнечное, другого тогда не мечталось. Вот. И она говорит, ну, реально, я не вижу. Она в панике, она сама как мать, она плакала, сердце, наверное, рыдало, и все. И она говорила, денег нет. Я говорю, ну, выход должен быть какой-то. Она говорит, есть выход, но я его, как мама, не могу тебе его предложить. Надо идти работать. 15 лет. Я пошел работать на судостроительный завод. Работал очень тяжело, ну, тяжелая профессия. Но зато я понял, что я могу себе купить ботинки. Значит, я могу еще что-то. А я могу тогда... А учиться как? А учиться вечером. Приходишь после работы, особенно зима классная. Приходишь после работы, заходишь в класс, первую минуту смотришь на учителя очень внимательно, вторую уже не очень внимательно, на третьей минуте ты уже заснул. Это наше вечернее образование. И 4 года я учился вот в такой вечерней школе, и потом военкомат вызвал меня и говорит, в армию пойдешь или в училище. Я сам подумал, ну, это послевоенное время, это красивые офицеры, все в орденах, медалях, морские офицеры, эти моряки в белоснежных этих гюйсах, рубашках, все это, оркестры, это было настолько замечательно, заманчиво. Я говорю, неужели я могу поехать в училище? И у меня был выбор. Поехать в училище, там, где я не поступлю никогда. Ну, единственное, у меня была такая надежда призрачная. Мой дедушка сказал, мы будем за тебя молиться. Я тогда услышал это слово. А что это так важно, молиться? Тогда ответа не было у меня. Но я поехал в Вильнюс. Это был Вильнюс, 1964 год. И это было Вильнюсское училище радиоэлектроники, а я в жизни никогда паяльник не держал. Конечно, у меня была полная стопроцентная уверенность, что я туда не поступлю, но я поступил. Почему? У меня был тогда вопрос, почему, как я это мог сделать? В нормальных, реальных, хороших семьях не поступали, я приехал, поступил. Уже тогда был вопрос, на который я не мог ответ, ну, высказать, принять это для себя, я не мог.
Ну, с дедушкиными молитвами наверняка ведь вы это никак не связывали. Но я хочу спросить и в какой-то степени утвердить. Я вижу промысел Божий в том, что мама отказала в ботинках. Я его вижу. Потому что на сегодняшний день, вырастив взрослого сына, я не способна отказать, и я не способна напрячь ребенка.
Да,
это мне очень много принесло разрух, неудач. И то, что ваша мама сказала, что вот 50 рублей моей зарплаты, которые пойдут на продукты, а выход купить ботинки – это идти работать. Вот это вот первое, что был промысел Божий – научить вас войти в этот мир.
Да.
То есть вы уехали в этот Вильнюс не беспомощным.
Конечно.
Это промысел Божий.
Учиться было очень трудно. Ну, во-первых, и отсутствие каких-то таких твердых знаний, математика, физика, все это пришлось ночами и, как говорят, задом все это достигать. Плоды, они имели место быть. Я закончил училище с красным дипломом, с дипломом с отличием. И уже тогда был выбор. Ты видишь, я увидел. Но я, наверное, увидел не то или то увидел, но не так, как я это вижу сейчас. Я себе всегда говорил, я вырос байстрюком, я не закончил нормальную школу, Я плохо учился, мне было очень трудно, но я закончил и получил диплом с отличием. Когда я буквально там несколько, 2 года прошло, и меня уже назначили командиром роты, молодого лейтенанта назначили командиром роты, это я. Я сделал этот выбор, и я иду к нему. Я добьюсь всего. Мне некому было учить.
А оценка этому давалась? Вот это я. То есть оценивалась изнутри это?
Да, но это было именно эгоизм.
Неважно.
Это было эго.
Вот я
конечно, посмею сказать, неважно.
Конечно, цель. Она смешана часто в юношестве, и неверные методы, и эгоизм, но цель была,
да.
Я это сделал.
Да. Наверное, причина этому вот это детство беспросветное. Я видел, что просвета нет, просвет только один – украл, выпил в тюрьму, или, значит, идти и достигать, и получать, видеть плоды эти – получать, радоваться этим плодам и идти вот именно по той дороге, которая приносит плоды, а не что-то такое бесплодное, шелуху, которая производит. Ну и дальше была служба, она вся сознательная жизнь, я закончил службу полковником, а до этого были тоже такие моменты, в котором я мог сказать «Yes, я этого достиг». Ну, все, допустим, военнослужащие там после службы, мы далеко от города служили, и мы ехали на машине, они заезжали в там, где пивом торгуют, и я поначалу не пил пиво, занимался спортом, и мне пришлось просто сидеть, а они где-то 2 часа расслаблялись. И потом я начал причащаться к этому, и потом опять очередной выбор. Ты хочешь, чтобы так было всегда? Или же какой-то есть другой выбор?
Вот об этих вопросах я вот спросила пару минут назад. Вы себе задавали вопросы.
Да.
Вы
да.
сказали об этом в детстве, вы сказали об этом студентам, и уже зрелый офицер с деньгами.
Да.
И опять стоит вопрос, постоянно
да.
пить?
Конечно, есть вопрос. Выбор из чего? Выбор из вот этой пьяной компании или выбор найти возможность отойти от них? Я поступил в Самаркандский государственный университет на заочное отделение, и у меня уже была так называемая отмазка. Когда все ехали пиво пить, я говорю, ребята, извините, у меня лекции, у меня там это, у меня это. И время прошло очень быстро, хотя университет – это 6 лет. 6 лет я… Ну, исторический факультет. Интересно было учиться, замечательно учиться. И потом же это было время активного такого атеизма, воинствующего атеизма. И я понял, что университет дает мне ответ на этот вопрос. Как быть? Изучать мусульманскую религию, христианскую, там все религии изучить и найти в себе противоядие. Я могу их. И потом, когда теща меня спрашивала, я говорю, мама, покажи мне любого верующего, и через 10 минут от него ничего не останется, от его веры.
Вячеслав Иванович, спасибо, для всех нас песня, и мы продолжим наш разговор.
Бывают дни, в окнах дожди, стеной. Ночью кино черно-белых снов, твои огни гаснут почти. Позови меня, я зажгу их вновь. Ты найди меня, если хочешь. Только ты иди туда, где льется свет в окнах открытых. Приходи ко мне по небу, ты найдешь меня по звуку ветра, стуку сердца. Ты не один. Слышу твой вздох, каждый твой шаг, вижу новый день. моих глазах увидишь ты все, все, что я так-то хотел сказать. Ты найди меня, если хочешь, только ты иди туда, где льется свет в окнах открытых. Приходи ко мне по небу, ты найдешь меня по звуку ветра, стуку сердца. Ты найди меня, если хочешь, только ты иди туда, где льется свет в окнах открытых. Приходи ко мне по небу, ты найдешь меня по звуку ветра, стуку сердца. Иди на свет, блеском рассвета, yeah. Иди на свет по линиям дождей. Сердце неси к свету. Только ты иди туда, где льется свет в окнах открытых. Приходи ко мне по небу, ты найдешь меня по звуку ветра, по стуку сердца.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Вячеслав Иванович Шелест. Вячеслав Иванович, вот много интересного. Буквально прошло 10-12 минут, может быть, нашей программы. Вы рассказали о училище. В каком городе?
Вильнюс, столица Литвы.
В то время это был прекрасный город. Европа. В советское время вы попадаете в Вильнюс. Ну уж наверняка увидели много интересного. Потом исторический факультет, университет. Насыщало на то время, удовлетворяло то, что вы достигли, радовало? Я сейчас к пустоте подбираюсь. Никакой пустоты, никакого поиска еще чего-нибудь. То есть пока все гармонично, что в жизни.
Да. Более того, Вильнюс, он со своими возможностями, он меня просто... Я в восторге был. Если я шел в увольнение, допустим, ребята ходили на танцы куда-нибудь там, в те же кафешки, все... Я впервые услышал орган. Это для меня был шок. Я впервые увидел балет. Я впервые окунулся в мир классической музыки. Хотя после войны вот эти вот бумажные репродукторы были в каждой квартире. И я это я уже слышал, это я уже видел, это я уже знаю, это я уже запомнил. Но когда вживую, это было другое. И еще один выбор предлагался. Тебе это нравится, ты это можешь получить. И потом все оставшееся время, наверное, Господь услышал вот это мое желание, потом и Он мне дал в жены мою помощницу, преподавательницу фортепиано. И она, готовясь каждый день, разучивая гаммы, там, готовя концерты, она, я наслаждался это. Это меня не напрягало, а наоборот. Но этот выбор был вот в пользу такого культурного, может быть, просвещения моего.
Вячеслав Иванович, один вопрос. Немножко он, может быть, наперерез, но качество мужчины. В этой студии много было людей, которые разрушились до основания. А слушает нас еще больше таких людей. Но если в эту студию приходят люди, которые в свое время разрушились, а потом Бог их поднял, то слушают нас люди, которые еще не поднялись. Это люди, которые много жалуются, которые говорят, детство обездоленное, ботинок не было и байстрюк был. Так, там, или еще что-нибудь. И вот я поэтому так, и они ноют, и они сопли пускают. И они говорят, нет, у меня не получится, нет, это сложно. Скажите мне сейчас, как человек военный, то, что верующий, это мы с вами сейчас подойдем к этой части рассказа, качества мужчины, они как-то определены, они как-то должны быть, преодолевать.
Да, друзья мои, конечно, практически все мы идем по одному пути. Только стоны... они ничего не дадут.
По одному пути трудностей и плюс греха. Да. Этот же грех первозданный, который на земле царствует, он каждого нас подстерегает. Да.
И кажется, что невозможно выйти из этой ситуации. Это, ну вот она, армия. Это постоянное общение с моими коллегами, которые, допустим, серьезно зависимы от алкоголя. Сейчас имеет место зависимость от наркомании. Поэтому стонать не нужно. Это не только у вас. Это везде, вокруг, везде. Ваш выбор. Кем быть? Куда идти? И это не слова, это не декларация просто так, что там иди, и все у тебя получится.
Это ваша жизнь. Мы сейчас
да,
слушаем это.
Это жизнь.
Да.
Этот выбор был каждый день. Этот выбор был... как ты относишься к соседу, этот выбор был, как ты относишься к солдату, этот выбор был каждый день, он тебя окружал, он жил рядом с тобой, и ты этот выбор должен был сделать, и ты сейчас, сегодня должен сделать выбор для себя, он твой выбор, это не мой выбор.
А, Вячеслав Иванович, ну трудно, ну невозможно, ну трудно, люди говорят, трудно. Это очень тяжело. Есть привычные вещи, они полегче.
Ну, жизнь вообще, оказывается, штука трудная. И, наверное, тот, кто читает книжки и смотрит фильмы, и все, то видят, что достигают именно те, которые пройдут через этот труд.
Расскажите немножко об армии и как... в армии постучал Бог к вам. Вот как он наукнулся? Первое, что вы услышали, это от дедушки. Езжай, сынок, пробуй поступать в сложный колледж в Вильнюс, а я буду молиться. Так, я понимаю, это первый.
Да.
Расскажите об армии и когда Бог дал знать о себе?
Когда продвижение по службе идет успешное, то, конечно, естественный ответ – это «я такой молодец, у меня все успешно, я этого достиг, я и этого достигну, и этого достигну». Сейчас уже по прошествии лет я видел, кто же был рядом в это время. А рядом со мной это была молящаяся моя жена и молящаяся теща, которые всячески пытались мне открыть. Они говорили, Славик, тебе будет стыдно за эти твои поступки, тебе будет стыдно за эти действия, за вот такую жизнь. Я им говорил, мама, поднимите глаза. Над каждым зданием написано «Наша цель – коммунизм». Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Какой Бог? Кто его видел? Кто с ним общался? Кто это? Какой? Я был в этом уверен. Я искренне был уверен в этом. Но я видел, почему у меня получается, если что-то я задумаю сам, у меня не получается. Если что-то я задумаю, объявлю дома, и за это начинают молиться, оно получается. Ну, хочу я или не хочу, но выбор был однозначный. Почему получилось? Потому что сопровождала молитва. Я многого не понимал. Я еще тогда вообще однозначно не признавал, что это именно действие Бога.
Но пока это был косвенный взгляд.
Да, в армии, по службе в армии, ну, может быть, во-первых, так, достаточно успешное продвижение, но это я всегда приплюсовывал, то, что тружусь там добросовестно, работаю, вот у меня...
Ну, и было чему приплюсовать, да.
И то, что вот непонятное... было. Это заканчивалась служба, и случилось несчастье в соседней с нами части. солдат, получив письмо от своей любимой, он, видимо, не справился с переживаниями, и он, находясь в карауле, взял автомат и ушел. Ушел в тайгу. Ушел в тайгу, и он где-то недели две бродил по тайге. Ну, он был алтайским охотником, поэтому с голоду не умер бы. Это было время ягод, время дичи, время всего, и он две недели. И вот знали мы, что он находится там, это фактически дезертир, он находится с оружием в руках, и он опасный человек. И известили об этом милицию. Милиция вечером у начальника районного отделения, было у них совещание, и они разъезжались по домам. И он вышел на дорогу, ночь, фары его осветили, он из-за плеча взял автомат и расстрелял всю машину. Погибло двое офицеров, молодых лейтенантов, у которых были дети, и двое раненых осталось. И он опять ушел в тайгу. Командующий войсками округа, он приказал все части выделить команды, подготовленные для того, чтобы выловить его. И вот, значит, мы его очень долго искали, подъезжая к зимовью, это такая небольшая избушка, в которой зимой охотники могли переночевать и не умереть там с голоду, потому что есть какой-то запас продуктов и все. И я вижу, что из окошка этого целится в машину. Сказать, какую-то команду отдать, ну, просто не успел бы, потому что мы знали, что он алтайский охотник, и там было бы без вариантов исход. Прозвучал выстрел, я почувствовал, что обожгло правую руку. Я только успел крикнуть «газу», и мы преодолели там горочку такую и остановились. Я увидел, что у меня правая рука простреленная, значит, но упускать время нельзя было, потому что уже сумерки были, и он мог уйти из этого зимовья. Поэтому задачу я поставил солдатам, и мы с разных сторон начали его окружать, и он отстреливался до последнего патрона, и потом вышел. И я его по тайге вел до следующего зимовья, там, где была радиостанция, доложить командующему о том, что рядовой Макаров задержан. Вот. И он говорит: «Я удивляюсь, это впервые в жизни у меня такой промах, я белку в глаз беру. А тут я видел вас, расстояние было 10 метров». Говорит, что могло? Последний момент отвело, говорит, ствол от вас. И у меня не было ответа. У меня только был выбор.
И накапливались вопросы. Вот даже слушая этот рассказ, вопросы уже могли накопиться.
Конечно, почему, кто это отвел ствол, почему удалось мне вот избежать поражения, почему это вышло, он оказался на пути именно нашей команды, и что я должен был сделать в этом случае. Дошли мы до зимовья, я ему рассказал по дороге, что он убил офицера, он говорит: «Я знаю, я охотник». Пытался понять мотивы, там было что-то невнятное такое, что вот сильное очень переживание от этого письма, которое он получил. Ну, так мы дошли до следующего зимовья. Я доложил командующего войсками о том, что Макаров задержан, у меня ранение, так, смогу дойти, хотя они прислали скорую помощь там и забрали меня. Конечно, я был награжден, конечно, мне было очень приятно осознавать, что вот рука моя на перевязи, я хожу на службу, и все так с уважением относятся, что получил боевое крещение, не убит, там в почете. И у меня передо мной был один очень серьезный выбор, как относиться к этому, кого увидеть за этим событием, почему это произошло.
И почему я жив?
Да, почему я жив и кто за этим стоит?
Вячеслав Иванович, еще одна песня для всех нас, для всех, кто слушает нас, и мы вернемся в студию.
Сделал ты, Ты возлюбил меня, Иисус. Кровью ты своей омыл, ты подарил мне жизнь, ты купил меня. Сделал ты, ты возлюбил меня, Иисус. Кровью ты своей омыл, ты подарил мне жизнь, ты купил меня.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Вячеслав Иванович. Очень динамичный рассказ, очень мужской рассказ. Военный, ранения, задержания, награды. И только ли удовлетворение или где-то и осадок, где-то мысль, должно быть что-то еще?
Да, ну, по профессии вы журналист и вообще умная женщина, поэтому я думал, как вот этот начать
коленца, отрезок. Коленца, да, новая коленца, да, 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 да.
Значит, у меня случилось в жизни, после того, как я должен был там гордиться сам собой, я жив остался, и все, у меня пошло все наперекосяк, все. Мне предложили мою кандидатуру быть советником посла Советского Союза в Йемене, не получилось. Мне толкали там выше повышение по службе, не получилось. Присвоение воинского звания, не получилось. Я не мог найти ответ. А ответ был рядом. Умерла моя теща, умерла молитвенница, та, которая молилась. И тогда у меня был выбор. Сам ты справишься?
Вот, знаете, старая верующая, это часто называют пролом в стене образовался, да?
Да.
Вот проломила, вы военный, вы знаете, и вот в этот пролом кто-то должен встать.
Да. Я понял, что сам у меня не получается самого. И в семье пошла очень серьезная проблема. Наш младший сын, замечательный сынок, наш долгожданный сынок, он начал принимать наркотики. Он нас обезденежил, обескровил, обездухов...
Ну, то есть перепутались ценности у молодого, успешного, умного человека.
Да, да, да. И мы ничего не могли сделать. И вот он однажды приходит, глаза горят, и говорит: «Отец, я знаю, где выход». Я этот выбор
то есть,
увидел.
Вот сейчас вы перескочили, то есть годы страданий, годы разрухи, и вдруг этот человек, да, который разрушался, он говорит: «Я знаю, да, где, да, выход».
Он говорит, шел по улице, услышал из обыкновенного окна, услышал песню, которая, слова, которые он не мог запомнить. Он говорит: «Идемте, я покажу». И он привел меня в баптистскую общину. Это было в городе Николаево, баптистская община. Я пришел, когда туда... Я увидел то, что меня, конечно, коснулось, и то, что перевернуло очень много и заставило сделать этот выбор. Конечно, я ходил в православный храм, и, конечно, на Пасху заходил и знал, куда свечку поставить и где яйца посветить. Но здесь я услышал, пастор, молодой человек в обыкновенной одежде, говорил обыкновенным языком, говорил такие слова, которые ложатся мне в сердце просто беспроблемно. Они ложатся и изменяют меня уже. Выбор был очевиден. Я этот выбор сделал. 13 лет тому назад я пообещал Богу, покаялся, принял святое водное крещение. Вместе со мной это крещение приняли моя жена и мой сын.
Ну, жена была давно, ну, скажем, она была косвенно готова, да, через
она
маму
была православной
свою.
И мы в церковь начали вместе посещать церковь, начали изучать Писание. Это было, конечно, откровение.
Откровение? Стык такой, может быть, удар интересов. Жизнь вся положена на военное дело, и вдруг что-то такое говорят, в основе чего лежит. Ты не можешь ничего делать без Бога. Ты... Ну, очень обидные вещи для военного. Конфликт, нет? Внутри.
Наверное, конфликт был. Он связан с тем, что служба закончилась, я уволен. Что делать завтра? Поэтому выход был один – купить удочку, ходить рыбу ловить, или, получая довольно солидную пенсию, идти баловаться пивком там и алкоголем.
То есть церковь для вас была очень естественное продолжение событий ваших жизненных?
Скорее, это было радостное такое, да, радостный выбор и радостное, ну, радостное восприятие.
И тут Бог благ, ни борьбы, ни какого-то стыда, позора, то есть естественно.
Да. Да, именно так. Именно так. И уже по прошествии 13 лет мои друзья, военнослужащие, и те, которые служат еще в армии, и уже ветераны, спрашивают, говорят: «Ты, может быть, где-то сильно ударился головой?» И это была шутка, конечно, но я им говорю: «Друзья мои, вы меня напрасно пригласили вот туда, в главный штаб, там, где сидели генералы, и они сидели и спрашивали: «Ну, мы тебя знаем, мы вместе с тобой были и ходили, и делали все то же. Что тебе?» Я говорю: «А теперь слушайте сюда. У вас есть такой замечательный выбор. У вас есть возможность иметь того, кого я не мог в течение 55 лет увидеть, узнать. И только сейчас я вам говорю, готовы, вот оно слово, вот он Бог, который говорит, который действует, и он никогда еще никого не обманул». После этого, конечно, было десятки покаяний, и это передалось и их детям, и внукам. Вот в чем была прелесть вот этого, радость этого передачи Слова Божьего и моих чувств. Сегодня я с Божьей помощью несу Слово Божье практически, ну, во всей Европе был уже. Вот только недавно вернулся из Германии и Швейцарии. Неделю назад я вернулся из Киева, где был на Майдане, и там тоже спрашивал у обоих противоборствующих сторон, что вас разделяет. У вас есть одно, которое вас объединяет. У вас есть Бог. Отдайте все. И на Майдане произошел этот случай, когда были выстрелы, когда горело все, и в этот момент наступила тишина, полная тишина. Майдан стал на колени. Это было. Это сейчас говорят уже на Фейсбуке, по интернету, а я это видел. Это нужно было посмотреть. Бог, он такой. Он может остановить, он может показать свою волю, он может сделать все, что в его воле.
Вячеслав Иванович, но эта битва серьезнее. Вот так только навскидку можно сказать, блаженненький стал, по голове, может, получил, когда сослуживцы сказали. Но на самом деле эта битва серьезнее, чем там в тайге ловить стрелка какого-то или еще где-то. Эта битва за души, это миллионы гибнут, да, без Христа.
Да, вот как раз мы подошли к этому моменту, когда я утром знаю, что сегодня бой, сегодня битва, каждое утро. И это нужно было сделать выбор и принять такое решение, что я этот бой принимаю. Если я этот бой не приму, у меня не будет изменений, у меня не будет движения вперед, у меня ничего не будет. Этот бой Господь посылает для меня лично. Я его от Господа, из Его святых рук принимаю. И этот бой, он меня может калечить, он может меня какие-то, ну, физически, мне бывает очень тяжело. Но плоды, они всегда, это замечательно.
То есть, как я слышу из доэфирного разговора и сейчас, вы себе не обобщаете всецело с какой-то организацией, вы не очень реагируете на слово «союз», «сообщество», вы говорите «это мой бой».
Да.
Утром я встаю с мыслью «мой бой».
Да. Конечно, я слышал названия всей деноминации, я слышал конфессии.
Ассоциации,
да. Все это я слышал. Я сделал этот выбор. Везде есть люди, которые нуждаются в том, что каждый из нас может сделать. Это сделать выбор в пользу того, кто назвал себя Богом.
Вячеслав Иванович, и я немного продолжу еще прям прямую речь от вашего лица. Меня зацепил момент такой, вы сказали, сынок, который перепутал ценности жизни, попал в беду, услышал из окна христианскую песню какую-то, да? Он нашел баптистскую церковь, он покаялся, и он сказал: «Папа, вот сюда пойдем, я нашел, где выход. Вот здесь мы сможем, ну, скажем так, меня спасти».
Да.
И в конечном счете спаслась вся семья.
Спаслось столько народу.
Вы?
Сейчас у него он, жена, трое сыновей, это пятеро. Нас с женой семеро. Пять детей у старшего сына, их семь, 14 человек. Мы когда приходим в церковь, лавка вся полностью
все
заполнена.
Все спаслись через мальчика, который перепутал ценности.
Именно.
Знаете, если бы можно было давать название программам, а я всегда, я склонна давать название, «Милость Божья особая», вот особая милость Божья над вашей семьей, над вами, над вашей жизнью. И ту книгу, которую я вам подписала, я ее сейчас еще допишу. Я вам до эфира подписала ее. Я хочу, чтобы еще много лет вы служили. Просто я сегодня обозначила число, которое вы получили в подарок книгу. Я думаю, вы избранный сосуд Божий. Я думаю, что Бог помазал вас на это. Бог помазывал на царство.
Мне хочется, может быть, здесь вас прервать и обратиться к тем, кто меня слышит, и тот, кто еще не сделал этого выбора. Это мой выбор. Это твой выбор, друг мой.
Лично.
Сделай его сегодня.
Лично.
Это личный твой выбор.
Спасибо большое, Вячеслав Иванович. А я напомню всем, кто слушал нас, может быть, не сначала. В эфире была программа «Выбор». И наш гость сегодня – Шелест Вячеслав Иванович, отставной офицер. А провела программу Наталья Чернякова. Вячеслав Иванович, спасибо.
Вам спасибо. Спасибо, друзья, за терпение, то, что нас слушаете. Это ваш выбор.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать наши предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Я в тебе. достоин всей хвалы. Ты один превыше всех звуков красоты. Я в тебе найду покой, наполняясь радостью, как живой водой.